Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Про что сегодня?
Продолжаем нашу историю. В прошлый раз читали переписку Николая II с его другом и кузеном Вилли, германским кайзером Вильгельмом. На мой взгляд, из этой переписки ясно видно, что кайзер Вильгельм был совершенно явно настроен на военное решение конфликта, и тот разговор о мире, который он вел со своим родственником царственным, это разговор о мире между Россией и Германией, но отнюдь не о мире между Австрией и Сербией. И это значило, что кайзер как бы предъявлял царю ультиматум отказаться от поддержки союзницы на Балканах и таким образом предотвратить войну. Это единственный мирный выход, который видел Вильгельм. Вот. И в связи с этим очень важно поговорить о том, как все события, о которых мы рассказывали в прошлый раз, выглядели из Берлина, и что думал и как действовал сам кайзер все это время, вот, начиная от убийства Гавриила Принципа и заканчивая объявлением войны Германии России. Угу. И здесь мы неизбежно сталкиваемся с проблемой ложной теории о том, что между Россией и Германией не существовало никаких геополитических проблем. Как я уже рассказывал, геополитические проблемы существовали серьезнейшие в связи с активной политикой Германии в Турции и на Балканах. Россия это дипломатическое политическое противоборство проигрывала, и поэтому единственный ее шанс каким-то образом влиять на проблему проливов – это поддерживать славянские государства на Балканах, которые на самом деле, и в частности Сербия, была пистолетом, который был направлен с одной стороны на Турцию, а с другой стороны иногда он направлялся на Австро-Венгрию. Цель не дать Германии и Австро-Венгрии установить контроль над проливами, потому что, как я уже говорил в прошлый раз, пока проливами владела слабая Турция, режим прохода через эти проливы был более или менее удовлетворительным. То есть он не был удовлетворительным в стратегической перспективе, но жить худо-бедно было можно. Если бы он попал, этот шлагбаум через шлагбаум проливов попал в руки какой-то могущественной державы, например, Германии, то Россия оказывалась бы в полной экономической зависимости от этой державы.
Угу.
Вот, поэтому допустить этого Россия никак не могла, и этим, в частности, объясняется ее болезненная реакция на события июльского кризиса 1914 года. Вот. Но надо сказать, что у Вильгельма II была своя идея фикс. Он явно подстрекаемый своим начальником генерального штаба фон Мольтке, был почему-то уверен, что когда Россия сможет закончить свои военные приготовления, а военные эксперты оценивали этот срок несколькими годами, скажем, 1916-17, иногда по самым пессимистичным оценкам 1919 годом, то Россия непременно в союзе с Францией нападет на Германию. Они этого боялись. Но здесь следует говорить более корректно. Значит, никаких, мы это знаем как историки, никаких планов от прямого нападения на Германию Николай II не строил. Поэтому корректно говорить о такой возможности. О такой возможности, и не о возможности нападения на Германию, а о невозможности Германию одержать убедительную победу в будущей войне, когда Россия будет к ней готова. Угу. Поэтому, говорил кайзеру фон Мольтке, надо бить первыми, пока Россия и Франция к войне не готовы. Это был старый завет кумира всех воинственных немецких правителей Фридриха II, который предпочитал нападать первым до тех пор, пока противники не сосредоточили свои войска и не подготовились. И в конце концов немцы этим заветом воспользовались. Ну, первый раз об этом заговорили еще в декабре 1912 года. Что тогда происходило? Тогда происходила Балканская война первая, в результате которой Турция лишилась практически всех своих европейских владений, я об этом рассказывал, и вот тогда возник вопрос, а не слишком ли усиливаются новообразованные славянские государства, и в первую очередь волновал очень вопрос Сербии. Австрийцы просто негодовали, что Сербия становится каким-то влиятельным фактором на Балканах, потому что они боялись, что постепенно она начнет отхватывать кусочки территории, населенные славянами, из самой Австрийской империи. И вот тогда, в декабре 2012 года, состоялся военный совет, на котором Мольтке как раз публично и высказал свою мысль о том, что нужно бить первыми. У него был оппонент, знаменитый адмирал Тирпиц, который сказал, что сейчас армия и тем более флот не готовы для того, чтобы вести войну. Нам нужно, во-первых, улучшить Кильский канал, тот самый канал, который немцы прорыли, чтобы соединить Балтийское и Северное море. Нужно было сделать так, чтобы через этот канал смогли проходить самые современные на тот момент военные суда, дредноуты, и достроить базу подводных лодок в Гелькаланде. Такая постановка вопроса свидетельствует о том, что в 1912 году совершенно явно в качестве одного из будущих противников Германия рассматривала Англию. И это было не случайно, поскольку все еще помнили недавний Агадирский кризис, в котором Англия и Франция выступали единым фронтом. Вильгельм II согласился с доводами Тирпица на тот момент, и через некоторое время, поскольку ничего принципиально не происходило, такая правая немецкая, правые немецкие партии, правая часть, правое крыло немецкого истеблишмента стало испытывать в Кайзере некоторое разочарование, потому что возникло ощущение, что он много говорит и ничего не делает. Кайзер испытывал очень серьезное давление со стороны этих кругов, и в первую очередь вот со стороны Пангерманского союза, о котором я рассказывал раньше. Проблема заключалась еще в том, что важной фигурой в этом пангерманском движении стал никто иной, как сын Вильгельма, кронпринц, тоже Вильгельм, Вильгельм-младший, или Вилли II, как его называли. Вилли II подпал под влияние пангерманцев и еще в начале 1914 года выпустил книгу под названием «Кронпринц. Мысли о будущем Германии». В этой книге он рассказывал о том, что Германия должна мечом завоевать место под солнцем. Надо сказать, что пангерманцы были не чужды расизма, не чужды расизма в том числе и по отношению к славянам, и в том числе по отношению к русским. И все нацистские теории, они так или иначе корнями уходят вот в это пангерманское движение, я имею в виду теории о неполноценности славян. Именно внутри него впервые прозвучали идеи о будущей великой борьбе культурной германской нации с отсталым славянством, время для которой, время для вот решительной схватки скоро наступит. Поэтому говорить о том, что Германия и Россия были братскими народами, которые испытывали только симпатию друг к другу перед Первой мировой войной, абсолютно нельзя. Есть такой красноречивый эпизод, описанный в воспоминаниях Брусилова, нашего знаменитого полководца. Он как раз отдыхал в мае 1914 года в Германии на водах. Я подчеркиваю, еще Франц Фердинанд жив, еще никакого убийства не произошло, и обострения ситуации не случилось. И тем не менее Брусилов становится свидетелем такой поражающей просто сцены. На каком-то народном празднике на площади города, где он отдыхал, возводится макет Кремля, и под торжествующие крики толпы этот макет сжигается.
Так.
То есть явно русофобская акция. Вот, видимо, это была акция пангерманцев, которые совершенно четко декларировали, что Россия слишком большая империя, у нее слишком большое население, и, значит, необходимо каким-то образом с этим справиться, потому что население будет увеличиваться, это вечная угроза, значит, культурной высокой германской нации, поэтому в результате Великой войны необходимо восточного соседа ослабить и, по всей видимости, значит, захватить земли, которыми он владеет незаконно. Вот эта линия совершенно явно впоследствии воплотится в идеологии нацизма. Поэтому, испытывая такое серьезнейшее давление со стороны части буржуазии, военной элиты и даже со стороны собственного сына, Вильгельм вынужден был заигрывать, значит, с правыми кругами. И это вынуждало его делать резкие заявления в адрес противников Германии, даже тогда, когда он, может быть, сам этого и не хотел. Потому что, как мы увидим далее, Вильгельм был человек колеблющийся. Не такой, как Николай II, но все-таки, так сказать, не на 100% уверенный в своей линии. Но иногда он, что называется по-русски, хорохорился. И это очень заметно по тем резолюциям, которые он накладывал на свои документы. И вот наступил июльский кризис. Как же ведет себя Вильгельм? Давайте посмотрим. Он собирался поехать на похороны Франца Фердинанда, но в последний момент отказался от этой идеи. Есть версия, что он опасался за свою жизнь. Но так или иначе, уже 5 июля, то есть 28 июня Франц Фердинанд был убит, там чуть больше, чем через неделю, Вильгельм II в Потсдаме имел беседу с австрийским послом Ладислаусом Сигини. И содержание этой беседы мы хорошо знаем из тех донесений, которые Сигини слал своему шефу, австрийскому канцлеру Берхтельду. Так вот, Сигини написал, что, по мнению императора Вильгельма, с действиями против Сербии не следует слишком долго ждать. Поведение России будет во всяком случае враждебной, но к этому он, Вильгельм, уже несколько лет готов, и если дело дойдет даже до войны между Австро-Венгрией и Россией, то мы можем быть убеждены в том, что Германия будет стоять на нашей стороне. Впрочем, Россия еще нисколько не готова к войне и, наверное, еще очень много будет размышлять раньше, чем обратиться к оружию. В то же время, по словам посла Германии в Лондоне Макса Лихновского, в окружении кайзера господствовала точка зрения, что ничуть и не повредит, если из этого выйдет война с Россией. Проходит 7 дней. 12 июля тот же Сигини еще раз пишет в Вену, что как император Вильгельм, так и все прочие здешние компетентные факторы не только полны решимости поддержать монархию в качестве ее верных союзников, но даже решительно подстрекают нас не упустить теперешний момент, выступить самым энергичным образом против Сербии и раз навсегда ликвидировать находящееся там гнездо революционных заговорщиков, предоставляя нам полную свободу в выборе. Также Сигини сообщал: необходимо выбрать теперешний момент, исходя из общих политических соображений и специально из моментов, вытекающих из Сараевского убийства. И вот теперь он, Сигини, фактически пересказывает мысли Мольтке и его ближайшего окружения. В последнее время Германия еще больше укрепилась в мнении, что Россия готовится к войне против своих западных соседей и рассматривает эту войну уже не как известную возможность, а определенно считается с ней в своих политических расчетах на будущее. Но именно на будущее, и в настоящий момент она не собирается воевать, или вернее, она еще не подготовлена. Вот эта мысль. Ударить первыми, пока враги не готовы к войне. Ну, на мой взгляд, лучше всего эти планы охарактеризовал мудрый, хотя и старый, Отто фон Бисмарк. Он уже к тому моменту умер, но он еще успел словить эти идеи, и он назвал это самоубийством из страха смерти. Но, тем не менее, германские элиты на это самоубийство решились. Вот 15-го июля еще одно доказательство из дипломатической переписки: министр иностранных дел Германии фон Ягов дал наставление послу в Лондоне. дело идет о высокополитическом вопросе, может быть, о последней возможности нанести великосербскому движению смертельный удар при сравнительно благоприятных условиях. Если Австрия упустит этот случай, она потеряет всякий престиж и станет в нашей группе еще более слабым фактором. В этом фон Ягов отнюдь не действовал кулуарно за спиной своего кайзера. Давайте посмотрим, какие резолюции накладывал кайзер на донесения своих послов из разных стран, из разных столиц Европы. Вот 24 июня, получив донесение посла в Вене по фамилии Чирски, о том, что австрийский канцлер заверил Россию об отсутствии претензий на сербские территории, кайзер нанес такую помету: «Осёл! Санджак Австрия должна взять, иначе сербы подойдут к Адриатическому морю». Здесь речь идет о так называемом Новопазарском Санджаке. Санджак – это область по административно-территориальному делению Турции. Это раньше Новопазарский Санджак принадлежал Турции, но после Балканской войны он был разделен между Сербией и Черногорией. Между Сербией и Черногорией установилась прямая граница, а у Черногории был выход к Адриатическому морю. И все тогда боялись, что вот эта мечта о Великой Югославии станет явью, и сербы, как лидеры, значит, славянского мира на Балканах, получат выход к Адриатическому морю. Поэтому кайзер подстрекал австрийцев, значит, забрать этот санжак назад, это узкая такая полоска, вот войти в нее и таким образом снова разделить Сербию и Черногорию. Информацию про то, что Берхтольд заверяет русского посла, что никаких претензий, никаких намерений нарушать статус-кво на Балканах у австрийцев нет, Вильгельм комментирует так: «Австрия должна получить на Балканах господствующее положение по отношению к меньшим странам за счет России, иначе не будет покоя». Вот это вот называется: никаких геополитических противоречий у России с Германией не было. На самом деле, когда мы читаем документы, выясняется, что были еще какие. Значит, в тот же день немецкий император получил письмо Макса Лихновского из Лондона, в котором сообщает негативное мнение британского МИДа о том ультиматуме, который Австрия предъявила Сербии. Возле слов британского министра Эдуарда Грея: «Государство, которое примет такие требования, перестало бы рассматриваться как самостоятельная страна», Вильгельм написал: «Это было бы весьма желательно. Это не страна в европейском смысле, а банда разбойников». Напротив замечания Грея, что вторжение Австрии на сербскую территорию создаст опасность большой войны, Вильгельм написал: «Это без сомнения будет».
Молодец.
И, наконец, апофеоз. На следующий день посол в России, граф Пурталис, шлет императору донесение о своей беседе с Сазоновым, министром, русским министром иностранных дел, передают его слова: «Если Австро-Венгрия поглотит Сербию, мы будем с ней воевать». Реакция Вильгельма была лаконичной: «Ну что ж, валяйте». Таким образом, кайзер совершенно явно, принципиально стоял на том, чтобы поддержать Вену в ее военной агрессии, даже ценой вступления Германии в войну с Россией и Францией. И надо сказать, что в Петербурге это прекрасно понимали, поэтому они консультировали Белград по поводу того, как нужно отвечать на ультиматум. И мы помним, что ответ на ультиматум был шедевром дипломатического искусства. То есть из 10 пунктов ультиматума, предъявленных Сербии, сербы 9 приняли, а по поводу последнего пункта сказали, что допустить австрийские спецслужбы на территорию Сербии для расследования они не могут, но зато вот готовы для разъяснения всех событий вынести дело на суд в Гааге, на международный суд в Гааге.
Он уже тогда был.
Да, инициатором создания Гаагской конференции был Николай II. Произошло это в 1899 году, когда, это тоже показательно, когда кайзер Вильгельм узнал об этом предложении, он заявил: «Это идиотизм, Мы и так уже 27 лет живем в мире, зачем нам мирная конференция? Но вообще считается, что да, вот эта вот конференция – это прообраз Организации Объединенных Наций.
Ага.
Итак, вот этот дипломатичный ответ, он в принципе спутал все карты, потому что, с одной стороны, у некоторых стран была надежда, что австрийцы, что сербы, ну, грубо говоря, хаманут в ответ, а, например, у англичан было опасение. Вот мы сейчас дойдем до позиции Англии еще раз. Значит, обычно и в то время, и особенно сейчас, многие историки, и особенно публицисты предъявляют англичанам претензии за то, что они совершенно открыто не заявили о своей поддержке России и Франции. Это произошло по двум причинам. Во-первых, еще раз повторю, что никаких обязательств юридических Англии, в отличие от Франции, на себя не брала, она не брала на себя обязательств поддерживать Россию в случае войны. Это первое. А второй момент, ситуация была немного непонятная, шло расследование, не было ясно, насколько сербское правительство виновно или невиновно. Вот мы сейчас знаем, что сербское правительство не отдавало приказа об убийстве Франца Фердинанда, не финансировало, значит, эти террористические группировки, и нити заговора не вели в Петербург. Вот. Ну, за 100 лет не нашли этому доказательств, в принципе, все объяснено, но тогда прошло меньше месяца с момента убийства, никто ничего не знал, ситуация была очень неопределенная, и англичане реально боялись.
Ну, занервничаешь тут,
да. Они реально боялись, что если они сейчас твердо заявят, что они вступят в войну, если, скажем, война будет объявлена Германией и Россией, то произойдет следующее. Сербия, ободренная, значит, поддержкой, резко отвергнет ультиматум Вены. Вена, естественно, ну, как-нибудь оскорбит там, и так далее, откажется, в принципе, отвечать. Австро-Венгрия дальше нападает на Сербию, Россия защищает Сербию, Германия по союзному договору с Австрией нападает на Россию, Франция по союзному договору с Россией нападает на Германию, и если Англия взяла на себя обязательства, она тоже будет вынуждена напасть, тоже, точнее, будет вынуждена вступить в войну. Вот. И только потому, что сербы не сумели себя сдержать. Вот. То есть, как бы в этот момент именно Сербия воспринималась как источник войны. Поэтому англичане опасались давать сербам и Петербургу тоже основания для каких-то резких движений. А когда Сербия дала ультиматум, то постепенно симпатии европейского общества начали склоняться на сторону сербов, потому что, по большому счету, они совсем согласились. Ну вот, например, что писал заместитель министра иностранных дел Британии сэр Эдвард Кроу. Ответ благоразумен. Если Австрия требует безоговорочного принятия своего ультиматума, это может значить лишь то, что она желает войны. Точно таким же благоразумным ответом счёл этот документ, например, Тирпиц. Он пишет об этом в своих мемуарах. Но самое интересное, что адекватным его абсолютно нашел Вильгельм II. Посмотрите, что он говорил. Он счел этот документ сербов блестящей дипломатической победой Австрии, достигнутой всего за 48 часов. По его мнению, после сербского согласия отпадал всякий предлог для войны. Вильгельм даже заметил, что теперь он ни за что бы не отдал приказа о мобилизации. Ну, казалось бы, странная загадка, что же случилось. Некоторые историки прямо вот приводят этот документ и обрывают цитирование. Но что пишет Вильгельм дальше? Он рекомендует Австрии все-таки напасть на Сербию, чтобы оккупировать часть ее территории, ну, в частности, захватить Белград, и тем самым заставить сербов не просто согласиться, а выполнить обязательства этого ультиматума. Вот как Вильгельм это в своем письме обосновал. Это необходимо еще для того, чтобы дать зря мобилизованной армии внешнее удовлетворение чести, создать для нее видимость успеха перед заграницей и сознание, что она, по крайней мере, побывала на чужой земле. В противном случае, при отмене военного похода могло бы возникнуть дурное настроение против династии, которое могло бы стать в высшей степени серьезным. То есть, как мы видим, желание создать видимость для заграницы свойственно не только нашим соотечественникам. Вот. Ну, а в Австрии была своя военная партия, которую возглавлял австрийский начальник генерального штаба Конрад фон Гёцендорф. И Конрад фон Гёцендорф только этого, в общем-то, и ждал. То есть Австрия, как я рассказывал, отвергла, поощряемая старшим братом, отвергла сербский ответ на ультиматум, объявила войну Сербии и начала обстрел Белграда. И вот тут начинается очень интересная коллизия вот об отношениях Германии и Англии. Германия самым энергичным образом пытается заставить Англию сохранять нейтралитет. Значит, министр иностранных дел Британии Эдуард Грей, про которого говорят очень много всяких гадостей, на мой взгляд, незаслуженно, вынес следующее предложение. Он согласовал это с русским министром Сазоновым. Значит, он заявил, что существуют четыре державы, которые не имеют прямых интересов в данном конфликте. Значит, это Германия, Британия, Франция и Италия. Поскольку Россия имеет, покровительствует сербам, сербы понятно, австрийцы тоже понятно. Вот есть четыре державы, вот, и она должна провести конференцию незаинтересованных держав и выработать мирную, и выработать меры по дипломатическому выходу из кризиса. Ну, немцы это отвергли, предложение. А затем немецкий канцлер Бетман Гольвик вызывает к себе английского посла Гашена и делает ему предложение прямое, рассказывает ему о том, что вот мы собираемся, такая сложилась в Европе такая ситуация, при которой мы не можем остаться нейтральными. Вот, но мы хотели бы поддерживать нашу традиционную дружбу с Британией, и мы хотели бы эту дружбу сохранять. Мы знаем, что вы никогда не допустите уничтожения Франции, и мы готовы гарантировать вам ее территориальную неприкосновенность. Немцы, конечно, были уверены, что Франция будет побеждена в войне, но они были готовы англичанам гарантировать территориальную неприкосновенность французского государства. Но английский посол был очень хитрым, и он, конечно, первым делом спросил, распространяются ли эти гарантии на колониальную французскую империю. Вопрос поставил Бетман Гольвига в тупик. Он сказал, что по поводу колоний французских таких гарантий он дать не может. Вот. И тут же сделал намек, что Англия может получить некоторые компенсации. Что это за компенсации, мы знаем, опять же, из резолюций нашего любимца Вильгельма II, которого в то время захватила идея, значит, передать в сферу влияния Англии ту часть Персии, которую она дала России по конвенции 1907 года. Вот помните, я рассказывал, да. Они поделили Персию, значит, юг отошел Англии, сфера влияния, север Персии отошел России. Ну вот, и почему-то Вильгельму показалось, что он может этим англичан соблазнить. Ну, англичане почуяли здесь подвох. Как, значит, замечательно на эту тему писал Евгений Викторович Тарли, наш знаменитый академик, в Англии это восприняли как неслыханную попытку обмануть лукавейшую, тончайшую и наиболее недоверчивую дипломатию во всем мире – английскую. Ну, правда, непонятно, что немцы могли бы захватить, но они же могли бы захватить в течение, получив одобрение англичан, могли бы захватить, например, Марокко или часть Марокко. Мы помним, что Марокко, это как раз марокканский кризис был очень болезненным для англичан в связи с Гибралтаром. Вот. Когда Германия открыла свои карты, англичане тоже стали действовать достаточно резко, и Эдуард Грей прямо заявил послу Лихновскому, что Англия сохранит нейтралитет только в том случае, если война будет локальной между Россией и Австрией. Как только другие державы вступают в войну, сразу Эдуард Грей заявил, что Англия, скорее всего, не сможет гарантировать свой нейтралитет. Кайзера это очень возмутило, но он совершенно точно все понял, потому что он сделал такие пометки на донесении Лихновского. То есть он хочет, чтобы мы оставили Австрию на произвол судьбы, какая мефистофельская гнусность. чисто по-английски. Далее посол сообщал, что по словам Грея, если в войну будет втянута Франция, то Грей завернул по-дипломатически, положение немедленно изменится, и британское правительство, может быть, вынуждено будет принять немедленные решения. В этом случае нельзя будет долго стоять в стороне и выжидать. Если война вспыхнет, это будет величайшая катастрофа, какую видел мир. Вильгельм верно понял все эти намеки, четко написал, то есть они на нас нападут. Обстановка накалилась, значит, Вильгельм уже не мог сдерживаться, и он кричал про англичан: «Гнусная торгашеская сволочь!» Вот. Примерно, значит, в то же время он начал переписку с Николаем II. Николай II, как вы помните с прошлой передачи, сделал предложение, поддержал, точнее, предложение, изложенное в сербском ответе, значит, вынести это на Гаагский суд, на Гаагскую конференцию. Значит, Николай, и на этом документе Вильгельм II написал лаконичную запись: «Идиот». Вот, то есть, ну, вся вот эта вот истерика вильгельмовская, на мой взгляд, может быть объяснена только одним. До 28 числа они чувствовали себя хозяевами положения. Они чувствовали за собой некую моральную правоту. Но сербский ответ этой моральной правоты их лишил, потому что он совершенно четко дал понять всей Европе, что Сербия не является заказчиком данного преступления, да, не является заказчиком убийства Франца Фердинанда. Она согласна дать удовлетворение в мыслимых пределах. И моральная правота уже перешла на сторону сербов. Стало выглядеть так, что Австрия и Германия, по справедливости стало выглядеть так, что Австрия и Германия используют ответ сербов как повод для войны, а не как причину. И вот по поводу, значит, этого заявления Вильгельма про Николая II я наткнулся на забавную цитату из Бориса Михайловича Шапошникова, маршала Советского Союза, будущего главы Генштаба, который написал труд под названием «Мозг армии», в котором проанализировал все эти события, и он охарактеризовал их так: «Былая недоговоренность Вильгельма с Николаем обращается в злобу против выходящего из подчинения идиота, в кавычках, носящегося с Гаагским трибуналом вместо вежливого и полного подчинения Берлину». Вот это именно и бесило, что ведут политику не так, как хочется Вильгельму. Значит, что очень важно при разговоре о коварстве, на мой взгляд, мнимом коварстве англичан? Значит, во второй половине дня 29 июля Вильгельм и все его окружение совершенно четко знали, что их надежды на британский нейтралитет имеют под собой мало оснований. Скорее всего, Англия не останется нейтральной. Естественно, они это между собой обсуждали, и свидетельством этих обсуждений стала телеграмма, которую немецкий канцлер Бетман Гольвик отправил своему австрийскому коллеге. И там он рекомендовал согласиться на дипломатическое посредничество Великобритании. Вот это был роковой момент. Роковой момент, потому что если бы Германия настояла, то, скорее всего, австрийцы не стали бы развивать свое наступление. Они практически полностью ориентировались в своей политике на то, что говорили из Берлина. И вот тут произошел перехват инициативы. Инициативу перехватил фон Мольтке. Это удивительная история. Мне кажется, что именно она ключевая в проблеме старта Первой мировой войны. Мы помним позицию фон Мольтке – первый удар. И вот, может быть, действительно ему казалось, что июльский кризис – это последний момент, когда у Германии есть основания, моральное право, вообще удачный момент для того, чтобы вступить в войну и разгромить своих врагов. Поэтому он отправил собственную телеграмму Берхтельду, в которой написал следующее. «Отклоните новые шаги Великобритании в интересах мира. Европейская война является последним шансом спасти Австро-Венгрию. Германия готова оказать Австрии неограниченную поддержку». Берхтельд был озадачен. В связи с этим в истории остался его вопрос, кто правит в Берлине, Бетман или Мольтке? Но дальнейшие события показали, что это был именно Мольтке. Через несколько часов он отправил Конраду фон Гёцендорфу другую телеграмму, которая больше походила на приказ. И вот там он писал: «Немедленно мобилизуйтесь против России, Германия будет мобилизоваться, убедите Италию исполнить свой долг союзника, предложив компенсацию». В тот же день Мольтке подал Кайзеру и Бетману подготовленный им заранее меморандум о современном политическом положении, в котором настойчиво продвигал свою старую мысль. Германия, если столкновение между Австрией и Россией станет неизбежным, произведет мобилизацию и будет готова принять войну на два фронта. Чем скорее подвигается вперед подготовка наших соседей, тем быстрее они сумеют закончить свои мобилизации. Военное положение становится из-за этого со дня на день все более неблагоприятным и может привести нас к роковым последствиям, если наши предполагаемые противники будут в полном спокойствии подготовляться и впредь. Окружение Мольтке поддерживало. Ну, здесь надо пару слов сказать о самом руководителе Генерального штаба Германии, чтобы было понятно, о ком идет речь. В этот момент Мольтке было уже 66 лет. Он был племянником великого дяди, сподвижника Бисмарка, Вильгельма I, который выиграл вот эти знаменитые войны бисмарковские, в первую очередь франко-прусскую войну. И Мольтке-младший каждый день ходил мимо памятника своему дяде, вот, вероятно, втайне мечтая повторить его успех. Это без всякого сомнения давлело над ним, но к своим 60 годам фон Мольтке-младший был знаменит чем угодно, включая прекрасные манеры и умение виртуозно играть на виолончели, но только не какими-то военными успехами. Вот. Не исключено, что это тоже оказало свое влияние на события июля 1914 года. Поэтому Бетман Гольвик был поставлен перед фактом, что Германия будет воевать, и кайзер тоже начал сдаваться под напором военной партии. Вот здесь нам надо еще коснуться одной очень важной детали, вокруг которой тоже существует много всяческих спекуляций. Значит, мне недавно прислали книгу Николая Старикова «Кто заказал Россию?». Эта книга посвящена событиям Первой мировой войны и Русской революции. Там есть последняя глава как раз про старт Первой мировой. Ну, по мнению автора, как раз во всем виновата Британия, которая закулисно управляла событиями, и в частности вот Эдуард Грей, ведомый некими, значит, хозяевами, постоянно своими действиями стравливал Россию и Германию. Вот. Но там очень много спорного, большая часть спорная, вот, немного про это расскажу, на мой взгляд. Но вот в частности там приведен следующий эпизод, который действительно повлиял на развитие событий. Дело в том, что на следующий день в Берлине вышла газета «Local Anzeiger», это одна из самых популярных в тот момент газет немецкой столицы, в которой сообщалось о германской мобилизации. Санкт-Петербургское телеграфное агентство немедленно передало это в Россию, и впоследствии российские дипломаты подтвердили в донесении министру Сазонову, что действительно газета публиковала такое сообщение. И вот начальник генерального штаба Янушкевич и сам Сазонов начали уговаривать царя объявить общую мобилизацию, потому что к тому моменту была объявлена мобилизация только частичная. Они начали давить на него, чтобы он объявил общую мобилизацию, потому что если, ну, мы помним, что Россия мобилизуется очень долго по разным причинам, царь, и царь действительно сдался под их аргументами и объявил общую мобилизацию, а через некоторое время пришло опровержение из Берлина о том, что, значит, на самом деле немецкая мобилизация не объявлена. Вот. Николай Стариков подозревает, что данные события были инспирированы британской разведкой. Вот. Но, на мой взгляд, ну, во-первых, это утверждение недоказуемо, во-вторых, у него есть гораздо более правдоподобное объяснение, которое представлено в исторической литературе. Автор Николай Стариков пишет, что историки об этом не упоминают, но на самом деле историки об этом упоминают, в частности, в фундаментальной работе Тарля «Россия, ой, Европа в эпоху империализма», объяснение данному казусу дано. Значит, давайте обратимся к этому, к цитате из Евгения Викторовича. Значит, он как раз, Тарли как раз рассказывает о том, что 30 июля – это большой конфликт между Мольтке и Бетманом, и Мольтке удается вырвать у императора разрешение на мобилизацию. Ему, пишет Тарли, удалось заставить Вильгельма дать согласие на производство мобилизации 30 июля, и известие об этом поспешили напечатать в «Локал-Анцайгер», одной из самых читаемых в Берлине газет. Но Бетман Гольвик убедил Вильгельма сейчас же взять свое согласие назад. «Локал-Анцайгер» был конфискован немедленно, и другим газетам было запрещено перепечатать известие о мобилизации. То есть данный казус был результатом столкновения разных элит внутри немецкой верхушки, но военная партия все-таки победила. Вот. И Янушкевич, наш руководитель генерального штаба, который, несомненно, знал больше о своих военных агентах, он имел основание уговаривать царя на общую мобилизацию. С другой стороны, и царь понимал, как это может выглядеть, что общая мобилизация в России может быть воспринята в Германии как объявление войны. Именно поэтому он тут же отправил кайзеру телеграмму, в которой дал гарантии, что это оборонительные меры, и его войска не перейдут границы. Значит, по законам российским мобилизация действительно не означала войны. Угу. То есть они могли мобилизоваться, но не должны были воевать. Это был известный факт. Вот поэтому в данном случае Николай действовал и с юридической точки зрения корректно. И в целом, вообще, это был достаточно сильный ход, который должен был разрешить ситуацию в ту или иную сторону, потому что он Германии оставлял ровно два выхода. Она должна была либо переводить ситуацию в дипломатическое русло, как и предлагали англичане, как предлагали русские, и как на самом деле предлагали французы, во всяком случае намекали на это. И с другой стороны, либо немцы должны были начинать войну немедленно. Почему? Потому что тогда бы Россия отмобилизовалась, и, так сказать, они не сумели бы исполнить свой план Шлиффена. А план Шлиффена в каких-то общих своих чертах секретом не являлся. План Шлиффена заключался в том, что Германия может воевать на два фронта, но только в том случае, если она сначала быстро разгромит Францию, пока Россия долго мобилизуется, а потом перебросит по прекрасным железным дорогам свои войска на Восточный фронт и встретит русскую армию во всеоружии. Вот. Поэтому фактически действия царя они не оставили другого выбора. Надо было что-то одно из двух выбирать, но поскольку в этот момент власть захватил Мольтке и его окружение.
Выбор был небольшой.
Выбор был, да, выбор был совершенно, совершенно невеликим. Вот. Значит, также следует пояснить некоторые моменты, над которыми много спекулируют очень. Это момент, в частности, о поведении Франции. Значит, и тоже там в работе Николая Старикова там как раз есть высказана точка зрения, что Франция, которая была, как он пишет, не самостоятельной страной, то есть подчинялась Англии, она собиралась остаться, рассматривала вариант остаться вне войны. Вне войны, чтобы вообще война, по мнению автора, она была устроена для того, чтобы столкнуть конкурентов Англии, Россию и Германию, для того, чтобы они взаимно друг друга ослабили. А Франция собиралась, значит, остаться вне войны, и как только дошло до дела, она всячески увиливала от исполнения своего союзнического долга. Значит, в частности, там приводятся два доказательства. Значит, во-первых, Франция отвела свои войска от границы на 10 километров вглубь. Угу. Вот, и второе, Франция отказывалась объявить Германии войну. Значит, а когда Германия запросила реакцию на действия Франции, реакцию на, значит, происходящие события, останется ли Франция нейтральным, французы ответили, что они будут действовать, исходя из своих интересов. Ну, на мой взгляд, никаких оснований для того, чтобы трактовать это как желание Франции избежать войны и не выполнить своего союзнического долга, здесь нет. Объясню почему. Значит, во-первых, существует дипломатическая переписка, очень активная, существуют записи общения французских дипломатов с дипломатами других европейских стран, и ни один французский дипломат нигде не говорил, что Франция останется нейтральной в том случае, если Германия объявит войну России. Угу. Нигде такого нет. Есть, в частности, знаменитый разговор французского премьера и министра иностранных дел Вивиани с немецким послом. Немецкий посол, значит, пришел к премьеру и начал объяснять им, что Германия хочет мира. На это Вивиани ему сказал: «Ну а если вы хотите мира, почему же вы не соглашаетесь на предложение о мирной конференции?» Немецкий посол на это ему ответил, что не устраивает форма. Не устраивает форму. Вот предложение Эдуарда Грея их не устраивало, потому что это, значит, Австрия там не учтена, великая держава не может принимать, не может соглашаться на то, чтобы ее судьбу кто-то там решал. Вот. На это Вивиани ему ответил, что если не устраивает такая форма, то можно было бы предложить другую форму, если бы вы действительно хотели мира. И на это же немецкому послу, в принципе, было сложно что-то ответить. Вот. Что касается позиции руководство Франции, напомню, что Раймон Пуанкаре приезжал в Петербург, он высказывал царю поддержку и неоднократно подтверждал вот это свое заявление о поддержке впоследствии. Более того, французское общество к этому моменту было наэлектризовано, наэлектризовалось довольно быстро. По Парижу идут демонстрации военные с лозунгами «Да здравствует Эльзас!». Понятно, что все еще помнили это оскорбление, которое было нанесено 50 лет назад. Все французы мечтали о возвращении Эльзаса. И когда начался кризис, то общество мгновенно наэлектризовалось. И только очень немногие социал-демократы были противниками войны. И вот показателем, насколько общество было наэлектризовано и этой войны жаждало, это убийство Жана Жареса, самого, наверное, влиятельного к тому моменту социал-демократа. Жан Жарес был значительно влиятельнее в мировом социал-демократическом движении, чем, например, Ленин в тот момент. Так вот, Жана Жареса убили, какой-то фанатик, значит, неадекватный, убил его 31 июля 1914 года, именно потому что Жарес был известен как противник войны. Значит, ну и теперь по поводу действий, вот отвода войск и, значит, вот этих ответов французских. Надо пояснить основы международной политики. Значит, при начале войны важнейший вопрос, кто на кого напал, кто кому объявил войну, потому что все договора, практически, которые были составлены на тот момент в Европе, они все были оборонительными. Они были действительными только в том случае, если ваш союзник был жертвой агрессии. А если он сам выступал агрессией, значит, никаких обязательств по отношению к нему вы не несли. Вы не несли. Например, если бы Россия напала на Австрию, и на нее бы никто нападать не стал при этом, то Франция не обязана была бы нападать на австрийцев. У нее не было союзнического долга в этот момент, потому что ее союзник не был жертвой агрессии. Вот. А вот если бы, например, Австрия напала на Россию, то Франция обязана была бы выполнить свой союзнический долг. Но вот в данном перекрестии там была такая ситуация, что если Россия нападала на Австрию, то это Германия была обязана нападать на Россию, потому что у нее был свой договор с австрийцами. Вот. Но было несколько стран, о которых мы мало говорили, которые тоже были повязаны вот этими оборонительными договорами. Значит, Австрия, Францию волновала мало, потому что у нее нет общей границы, но была еще одна страна – это Италия. Италия тоже была повязана оборонительным договором, и она была обязана вступить в войну и наступать тоже на Францию, угу. В том случае, если бы Франция выступила страной-агрессором. И по идее, по ходу развития событий, именно так и должно было бы получиться. То есть Германия объявляет войну России, а дальше Франция, исполняя свой союзнический долг, должна, значит, нападать на Германию. Но по дипломатическим каналам было известно, что Италия к тому моменту воевать очень не хочет, и вообще у нее были территориальные проблемы с Австрией. Они там спорили очень, очень серьезно. И в конце концов Италия, которая до войны считалась частью Тройственного союза, потом войдет в Антант. Французы были об этом прекрасно осведомлены, и, конечно, они понимали, что если они сейчас нападут, то получат еще одного противника. А если они нападать не будут, то, так сказать, им придется воевать только с Германией. Поэтому они так себя и вели. И было также известно, что сам Кайзер очень на итальянцев рассчитывал, когда ему Лихновский прислал слова Эдуарда Грея о том, что может разразиться война между четырьмя державами. Кайзер сделал пометку: между пятью он забывает Италию. И как мы видели дальше из телеграммы фон Мольтке, которую он отправил Гетцендорфу, там как раз было значилось, что австрийцы должны заставить Италию выполнить свой союзнический долг. Но Италии такой возможности никто не дал. Дело в том, что французы сообщили в Петербург о том, что они не собирают, что по политическим причинам им важно, чтобы объявление войны последовало от Германии. А по-другому, кстати, быть и не могло, потому что весь план, под который был заточен, который разрабатывался годами, и война вообще, к которой готовилась Германия, да, она как раз и начиналась с нападения на Францию. Потому что любая другая война, она для Германии казалась заведомо обреченной на поражение в тот момент. Вот. Поэтому французы об этом знали. Вот. Поэтому они поставили Германию в такое положение, что немцы были обязаны просто либо вторгнуться без объявления войны, либо в конце концов войну им объявить. А дальше последовал такой ход немецкого военного руководства, который до сих пор трактуется по-разному. Значит, немцы предложили французам сохранять свой нейтралитет и в знак гарантии этого нейтралитета передать Германии свои пограничные крепости – Туль и Верден. Всем здравомыслящим людям понятно, что с политической точки зрения это было просто за гранью. Но вот представьте себе, по Парижу разгуливают толпы, значит, мужчин, которые жаждут войны с криками «Да здравствует Эльзас!», убивают Жареса в кафе, и тут правительство, вместо того, чтобы объявить войну и выполнить долг союзника, раз и отдает пограничные крепости, которые до этого много лет укрепляли, ожидая, что вот может снова начаться война с немцами. Ну, понятно, что никакое правительство пойти на это не могло, поэтому у меня есть даже подозрение, что, возможно, это была последняя отчаянная немецкая провокация. Подобная, тем более, что все тогда еще помнили, что в прошлый раз немцы как раз взяли французов на эмскую депешу, о которой я рассказывал, вот, которую, так сказать, Бисмарк, подредактировав телеграмму Вильгельма I, опубликовал. Так вот, я не исключу, что расчет был именно таков. То есть, это было совершенно несовместимое с реальностью политическое требование. Вот. Но французы в этот раз оказались сдержаннее. Вот. Они вообще не отреагировали, но мобилизация у них с 31 июля уже шла. Вот. Поэтому в итоге 3 августа Германии пришлось объявлять Франции войну под совершенно мифическим надуманным предлогом некой якобы бомбардировки Нюрнберга французскими самолетами. всем было понятно, что никакой бомбардировки не было, что немцы это все придумали, просто на коленке там насочиняли, вот, чтобы хоть как-то обосновать свое вторжение во Францию. Вот. Ну и, естественно, в Италии осталось вне войны. Вот. Еще была проблема французского парламента, дело в том, что союз с Россией, он был секретным, военная конвенция была секретной. И французам нужно было пропустить через парламент решение о войне. Вот. Ну, когда немцы им объявили войну, никаких вопросов не было, естественно. Но, в принципе, его и так не было, потому что в целом французское общество жаждало возврата Эльзаса и Лотарингии, и у правительства французского были бы очень большие проблемы, если бы в разгар вот этой Европы, ну, военная конвенция была секретной, но все же знали, что Пуанкаре ездил в Петербург, что он высказал поддержку. В петербургской прессе была опубликована статья военного министра Сухомлинова с броским заголовком «Россия к войне готова, Франция тоже должна быть готова». Вот, в общем, всем было понятно, что Франция и Россия составляют некий блок. Вот, поэтому общество просто не перенесло, если бы правительство повело себя недостаточно жестко в данной ситуации. Вот. Ну, значит, это по поводу Франции, то есть подозревать в том, что вот эти действия Франции не были вызваны неким намерением остаться вне войны, достаточно странно. То есть нет вообще никаких доказательств, нет вообще никаких документов, касающихся данной, обосновывающих данную точку зрения. Но более того, она, так, с точки зрения здравого смысла, она вообще немного неадекватна. Почему? Потому что предположим, что не только Англия, но и Франция осталась бы внезапно нейтральной в данной войне, нарушив свой союзнический долг, гарантии которого она давала. Было уже такое, да, было, вспоминаем Крымскую войну. Вот я не случайно настолько издалека начал эту историю, чтобы показать, какие, значит, примеры были до этого, и в начале 20 века события Крымской войны не так давно, люди еще помнят, еще были живы участники Крымской войны, уже, конечно, очень старые, но тем не менее. Вот, ну, там, вот Лев Николаевич Толстой только что умер. Да? А та же самая история могла бы быть. То есть тогда все надеялись на поддержку Австрии, Австрия предала, и тут же по окончании войны Россия составила союз с Францией, который был уже направлен на части против Австрии. Поэтому, если бы Франция так, ну, явно предала бы Россию, которая на нее рассчитывала, то вполне логично предположить, что очень скоро, после непродолжительной войны, которая, в принципе, могла бы разрешиться каким-то более или менее адекватным миром, спустя несколько месяцев Россия пала бы в объятия Германии, особенно если бы Вильгельм II повел себя по-рыцарски, предложил бы какой-нибудь адекватный обмен своему другу и кузену. Вот. А союз России и Германии – это то, чего страшно боялись французы и жутко боялись англичане. Вот, поэтому, так сказать, данная позиция просто, ну, откровенно недальновидна. И я убежден, что сэр Эдуард Грей в своих интригах, которые, безусловно, были, никаких подобных целей не преследовал. Вот. Ну а теперь давайте, собственно, перейдем к Англии. Германия была ее конкурентом во всех отношениях: в геополитическом, в торговом, промышленном, в экономическом. Германия реально представляла серьезную угрозу для британской гегемонии. Россия была геополитическим соперником только. В промышленности, ну какую, что Россия там могла противопоставить? Мы же обсуждали уже эти цифры. Вот, достаточно смешно. Вот. А в торговом смысле, да нет. Британия была главной торговой державой. Флота у России не было такого мощного, который мог бы, в отличие от Германии, которая его строила. Вот, поэтому как-то серьезно угрожать британской гегемонии в тот момент Ну, не могла Россия, да и не стремилась к этому. Более того, Британия была главным торговым контрагентом Российской империи вообще-то. То есть больше всего товаров мы вывозили в Англию, угу. Поэтому основания для каких-то отношений, да, более или менее дружеских, у нас тоже с англичанами были. Это, кстати, вопрос, из-за которого началась война 1812 года. Если кто не знает, то Наполеон англичан ненавидел, он стремился Англию задушить континентальной блокадой, поскольку флота у него не было, его сжёг адмирал Нельсон, уничтожил в Трафальгарском сражении, то у Наполеона остался один способ уничтожить Англию – это континентальная блокада. И победив Россию, значит, в войне 1805-1807 годов, Наполеон заставлял Россию перестать торговать с англичанами. Но для России это тоже был важный момент. Россия не понимала, куда ей вывозить свой хлеб, свою пеньку. Из-за этого в России начался экономический кризис, и поэтому Александр I, ну, искали какие-то выходы. То есть они вроде с Наполеоном заключили союз, но без англичан, без торговли с ними они жить не могут. Угу. Поэтому они начали принимать английские суда под американским флагом.
Круто.
Вот. Наполеон, значит, терпел и напал. И целью Наполеона в этой войне она была очень простая. Разгромить русские войска в пограничном сражении и принудить их к еще более тяжелому миру, который бы точно исключил любую торговлю с англичанами. Вот и все. Вот. Это очень важный момент. Значит, поэтому, да, Германия соперник, Россия соперник только геополитический, соперник в Азии, потому что российская экспансия в Азии приближалась к границам Индии, чего англичане страшно боялись, но вот конвенция 1907 года, она сумела эти противоречия более или менее, ну, в общем, договорились, я рассказывал, да, то есть главное для англичан было в том, что Россия отказалась от влияния в Афганистане. Второй момент – это то, почему Англия выжидала после убийства Франца Фердинанда и не давала никаких оценок происходящему, это очевидно. Англии было, ну, наверное, в третью, в пятую очередь интересно, что происходило в Сербии. Что интересно Англии, что может вызвать ее резкую реакцию? Первое. Если какая-то держава, например, получала выход к морю вблизи торговых путей, это Англию очень серьезно задевало, потому что Англия контролировала главные торговые пути. Второе. Это если держава строила какой-то могучий флот. Третье – это если держава завоевывала колонии с какими-то стратегическими ресурсами. В данном случае ничего такого не происходило. Сербия выхода к морю не имела, вопрос о флоте там не стоял, стратегических ресурсов не было, изначально воспринималась как какая-то частная заварушка, которая, в принципе, Англию волновала не особенно. Англичане ждали. Просто Эдуард Грей ждал, как там отреагирует Россия, как отреагирует Германия, как отреагирует Австрия, и уже по итогам вот этих реакций делал какие-то свои выводы. Поэтому то, что там он выразил соболезнования, а потом 6 дней ждал, ничего не говорил, это вполне понятно, никаких таинственных вещей здесь нет. Почему Англия сразу не заявила о том, что она выступит с Россией и Францией единым фронтом, я сказал. Боялись, так сказать, спровоцировать сербов. Угу. Значит, давайте, вот, чтобы не быть голословными, я просто почитаю, как воспринимались события в самой Британии в тот момент. Значит, 24 июля, да, чтобы было понятно, Эдуард Грей, министр иностранных дел, у него есть шеф Генри Асквит, глава правительства. Так вот, Генри Асквит 24 июля написал своей корреспондентке Венеции Стэнли. Россия пытается втянуть нас. Как ни странно, по многим, если не по большинству пунктов, Австрия права, а Сербия нет. Но все же австрийцы – самый глупый народ Европы. Своими топорными действиями они создают впечатление, будто большая держава без всякого на то основания притесняет маленькую беззащитную страну. 27 июля сэр Фрэнсис Берти, посол Британии в Париже, пишет: «Кажется невероятным, что российское правительство готово ввергнуть Европу в войну, чтобы выступить покровителями сербов». То есть для англичан вообще это кажется каким-то, ну, настолько незначительным вопросом, которые угу. можно было бы легко решить, и они совершенно не собираются, поэтому они совершенно не собираются себя обязывать, брать на себя какие-то обязательства, которые по столь ничтожному поводу могут привести ее в войну. И вот возвращаясь там, к работе Николая Старикова, у него в частности замечание о том, что Союз Антанта существовал в воображении русских дипломатов, и когда надо погибать русским за интересы Англии и Франции, он был, а когда, значит, наоборот, его не было. На самом деле это не так. Союз Антанта как военный союз не существовал до начала войны, до вступления Англии в войну, и русские дипломаты прекрасно это понимали. Нигде, ни в какой переписке, ни в каких дипломатических документах мы не видим твердого убеждения российских дипломатов о том, что Англия точно вступит в войну. Они все только надеются на это и как-то, значит, способствуют, потому что, естественно, им выгодно. И, кстати, вот возвращаясь к Франции, французам тоже было выгодно показать немцев агрессорами, чтобы воздействовать таким образом на общественное мнение Англии, которое, как мы увидим, колебалось. А английское общественное мнение, оно реально не очень хотело его. У Англии были другие проблемы. Там в Ирландии вообще в этот момент такие дела творятся, там бунты постоянные, то есть им вообще не до войны. Вот. Но был еще один очень важный момент, который был связан с особенностью формирования британской армии. Об этом здорово пишет Барбара Такман, автор классического труда «Августовские пушки» еще 60-х годов. Барбара Такман – это такой…
Хорошая.
Отличная.
Я в магазине видел, да.
Барбара Такман – писательница, которая… Ну, в общем, это самая популярная, отлично написанная книга о Первой мировой войне до того, как вышла работа Марка Хестингса «Первая мировая война». Так вот, значит, как пишет Барбара Такман, Англия была единственной европейской страной, где не существовало обязательной военной службы. Во время войны ей приходилось рассчитывать на добровольцев. Несогласие по военным вопросам и выход министров из кабинета означало бы создание антивоенной партии с катастрофическими последствиями в деле пополнения армии. Иными словами, чтобы собрать армию, англичанам нужно было бы иметь 100% повод к войне, чтобы все население в едином порыве. Понятно, что Сербия к таким поводам не относилась, поэтому никого не удивит, что в журнале «Панч» 1 августа была опубликована юмореска, которая авторам казалась более патриотической, чем антинемецкая риторика. Юмореска была такая: «Зачем идти мне с вами в бой, коли этот бой совсем не мой? Почистить всей Европы карту и воевать в чужой войне – вот для чего нужна Антанта, и не одна, а сразу две». 27 июля, понимая, что Австрия собирается напасть на Сербию, несмотря на дипломатичный ответ сербов, сэр Эдуард Грей поднял вопрос о вступлении в войну в кабинете министров. Из 13 министров только трое, включая самого Грея, высказались за войну. 10 министров были против, во главе с патриархом британской политики лордом Джоном Морли. Это была антивоенная партия. А ястребами такими были сам Грей, ну, очень сдержанным ястребом, скажем так, он был. Склонялся к войне премьер-министр Асквит, ну и, конечно, знаменитый первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль. Этот был самый активный. Как писал один из членов кабинета, впоследствии войне никто не рад, кроме Уинстона. Вот, Уинстон считал, что пора. Вот, но остальные не считали, причем включая, например, Дэвида Ллойд Джорджа, будущего премьера, и в тот момент это министр финансов. А финансы, как мы знаем, для войны вообще важная штука. Вот, поэтому ничего необычного в поведении Эдуарда Грея до определенного момента не было. На самом деле, единственный поступок, который действительно выглядит достаточно странно, произошел 1 августа. Значит, 1 августа Макс Лихновский, уже неоднократно упоминавшийся мной посол Германии в Лондоне, сообщил кайзеру Вильгельму, что сэр Эдуард Грей только что выдал ему гарантии французского нейтралитета в уже наступившей войне. Кайзер Вильгельм от такого радостного сообщения просто обалдел. Вообще, там время неслось быстро, и они странно не перепроверяли никакие сообщения. Мольтке уже ушел от него, только что закончился прием, они уже договорились, что начинается война, все, и вошел в реализацию план Шлиффена, войска выехали на запад. И тут Мольтке возвращают к Кайзеру, Кайзер ему на радостях сообщает, что с Францией воевать не придется, потому что вот тут вот есть у нас информация такая от Эдуарда Грея. А Мольтке ему говорит: нет, как это? Не может быть, у нас план Шлиффена, надо сначала разгромить французов, а потом русских, а то русские отмобилизуются, мы не можем воевать только с Россией. Вот. Значит, и Вильгельм с укором ему сказал: твой дядя бы сказал мне иначе, ответил бы мне иначе. Вот. И Мольтке был очень раздосадован, он весь раскраснелся, возвращаясь домой, заявил жене: я готов воевать с французами, готов воевать с русскими, но я не готов воевать с кайзером. Вот. Но, значит, вечером пришло опровержение, уже пришла телеграмма от короля английского о том, что он ничего не знает, никаких гарантиях, гарантиях французского нейтралитета, и снова испортилось у Вильгельма настроение, он вызвал Мольтке и сказал ему: делайте, что хотите. Значит, и вот этот вот эпизод трактуется по-разному. Непонятно, чем он вызван, но я хочу вам сказать, что, значит, очень часто в истории вещи, которые трактуются как заговор и умысел, были вызваны бардаком.
Таковым не
являются. Очень часто, очень часто. И ничего необычного на самом деле в этом нет. Обстановка была очень-очень нервная. Но давайте поразмышляем, если предположить какой-то умысел сэра Эдуарда Грея, почему он сделал такое заявление, то, ну, я уже говорил, что, на мой взгляд, идея о том, чтобы обеспечить нейтралитет Франции и направить агрессию против России, она мало обоснована. Почему? Потому что вряд ли она бы привела к целям, к достижению целей Англии. Вряд ли Россия и Германия воевали бы долго, а предательство Франции запомнилось бы очень-очень, ну, навсегда бы запомнилось практически, и, скорее всего, такая расстановка сил привела бы к будущему союзу Германии и России, чего вообще
никто не
в страшном сне, страшно, это страшный сон англичан и страшный сон французов, потому что тогда бы просто был бы зеленый свет им на Париж идти. Какие могут быть еще варианты? Ну, например, если предположить, что Эдуард Грей был хитрецом высшей пробы, можно предположить, что он выигрывал время для французов. Но просто поясню. Значит, Британия могла давать гарантии за кого угодно, вот, но полные гарантии за Францию могла дать только Франция. И поэтому немцы, вот тот промежуток между сообщением Лихновского и телеграммой английского короля, они продержали войска на границе с Люксембургом, они дальше не шли туда, им срочно заставили их срочно остановиться, там буквально минуты в минуту, вот. Ну, практически там несколько часов, может быть, даже сутки немецкие войска приостановили свой марш на запад. Все это время во Франции шла мобилизация. Французы, немцы ее раньше начали, французы позже, французы позже, но вот, значит, французы таким образом догоняли. Вот, может быть, этим была вызвана такая хитрость. Но вообще я не исключаю, что было, как и объяснил потом Лихновский, что имело место просто непонимание. Потому что, во-первых, доподлинно известно, что этот разговор был не личным, это был разговор по телефону. Вот, а во-вторых, настолько была наэлектризована ситуация, что допустить оплошность и непонимание вполне реально, тем более, что несколькими часами раньше совершенно фатальную, а может быть, в это же время, я, честно говоря, точно не скажу, может быть, в это же время немецкий посол в Петербурге, граф Пурталис, совершил гораздо большую оплошность, когда он объявлял войну министру иностранных дел Сазонову. Он ему отдал конверт, в котором было две бумаги, которые объявляли войну в любом случае, прекратила Россия мобилизацию или не прекратила. Просто это ничем, кроме волнения чрезмерного, объяснить просто невозможно.
Чудеса дипломатии,
да. Вот, поэтому, да, поэтому, может быть, и здесь нет никакого секрета, может быть, все объясняется именно так. Вот.
Как говорил известный персонаж в кино, нельзя забывать о предсказуемости тупизны.
Да, 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 и о бардаке.
Да.
И о бардаке. Вот, поэтому. Но даже после этого в Англии вступление Англии в войну было абсолютно не предрешено. Предрешено оно оказалось только после того, как Германия вынуждена была вторгнуться в Бельгию.
Угу.
Вот, и это развернуло британское общественное мнение, газеты, вообще британских политиков развернуло на 180 градусов фактически, потому что Британия исторически гарантировала бельгийский нейтралитет и независимость Бельгии.
Угу.
Вот. И то, что Германия нарушила этот нейтралитет, это была уже прямая пощечина Англии. То есть Англию выставили международным субъектом, слово которого ничего не значит. Вот. И один из немецких политических лидеров назвал договоры гарантии бельгийского нейтралитета клочком бумаги. Это, естественно, разлетелось тут же по английским газетам. Вот, то есть слово, вывод из этого был такой, что слово Англия – это значит, строчка на клочке бумаги. Ну, это тут уже была совсем другая реакция. Вот, но это эмоциональная сторона. Геополитическая сторона заключалась в том, что разгром Франции, выход, захват немцами побережья английского канала, да, Ла-Манша, он создавал угрозу уже непосредственно англичанам. Вот. И англичане, их традиционная политика – это равновесие сил на европейском континенте. То есть Англия никогда не допускала доминирования какой-то одной державы в Европе. Как только держава какая-то возвышалась, Англия сразу начинала помогать слабейшей державе. Какой-то. Вот яркий пример – Франция при Наполеоне. Значит, возвысилась, а Англия тут же вступила в союз с ее противниками европейскими, поддержала их, насколько могла. Вот. И здесь возникла совершенно явная угроза, что Германия и так-то на пятки наступала фактически, флот построила, железную дорогу в Турции строит, богатейшая страна, по показателям промышленным нас обгоняет, а тут еще сейчас она вот победит в этой войне и вообще станет европейским гегемоном, то есть могущество Англии будет подорвано. Поэтому все опасения, ну не все, но опасения значительной части сомневавшихся англичан, английских там, влиятельных политиков, они были действиями Германии развеяны. Тем более немцы так бодро начали наступать, вот, что в скором времени уже французы бежали из Парижа в Бордо. Поэтому, ну и это, в принципе, уже было понятно, да? Действовали они отлично, слаженно в своем традиционном немецком стиле, поэтому англичанам, конечно, стало казаться, что они проигрывают геополитику. Вот. Поэтому Эдуард Грей выступил в парламенте, и парламент проголосовал за вступление Англии в войну. Но неутомимый Джон Морли все равно не согласился с этим и подал в отставку. Вот. То есть, в принципе, события развивались самым логичным образом. Балканская война была бы приемлема для Великобритании, потому что она никак не затрагивала его интересов. Но разгром Франции и выход Германии на берега Ла-Манша – это уже была совсем другая история. Поэтому вступление Англии в войну именно в этот момент обосновывается просто законами геополитики. Да? Вот. Так началась Первая мировая война, и надо сказать, что с дипломатической точки зрения Россия в нее вступила в более выгодных условиях, чем Германия. Германия начала ее, извините за грубость, тупо. Вот адмирал Тирпиц в своих воспоминаниях писал, что он так и не понял, зачем Германия объявила войну России. Но объяснить это он разговаривал с Бетман-Гольвигом. Бетман-Гольвиг ему сказал, что вот МИД настаивал на том, чтобы надо было соблюсти все юридические процедуры. Вот в Германии, там, если мобилизация объявляется, то это значит война. То есть, ну, как бы, раз объявили мобилизацию, надо войну объявить. Но это объяснение, оно, конечно, может показаться нам смешным и как-то отражающим такие характерные немецкие качества, но я думаю, что дело было не в этом. Я думаю, что дело было в другом. Я думаю, что вот эта вся, весь объем этих неразрешенных кризисов давлял над политиками. И те политики, которые принимали решения в Германии, точнее, те люди, которые принимали решения в Германии, в первую очередь фон Мольтке и, может быть, министр иностранных дел Ягов, может быть, и сам император, они таким образом хотели сжечь все мосты. Нестерпимо было уже, сложно было уже терпеть гнет вот этих кризисов, неразрешенных узлов. Они так долго готовились к войне, ждали ее, у них инициативу тут выхватывали из рук, и была только последняя, может быть, они чувствовали, что это последняя возможность вот
решительным ударом,
решить все, решить все, и если уже значит, жить с этим достало, нужно что-то решать. И они решили, объявив России войну. Политически это было, конечно, поражение, потому что помимо Италии, которая в войну на их стороне не вступила, была еще Румыния, которая была повязана таким же оборонительным договором. Вот, это был очень серьезный союзник, который мог бы очень много крови попить у России, в частности. Но Румыния отказалась вступать в войну, тоже мотивируя это тем. Там был, кстати, немецкий король, румынский король, он был этническим немцем. И он-то склонялся как раз к войне, но вся румынская элита была противницей войны на стороне центральных держав. Вот, и Румыния тоже не вступила в войну, то есть немецкие планы на союзников оказались, потерпели крах, а у России все ее союзники вступили в войну, и Франция выполнила свой союзнический долг, и Англия, к великой радости русских, потому что на самом деле в России допускали, так, осторожно, но допускали возможность, что англичане останутся нейтральными. Вот, поэтому, конечно, там, начало августа дипломатическая ситуация, политическая ситуация коалиционная оказалась более или менее благоприятной для России. Но впоследствии Россия совершила очень серьезную точнее, не ошибку, не то чтобы ошибку, но потерпела очень серьезное дипломатическое поражение, которое резко изменило соотношение сил в этой войне и было просто роковым. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
Очень круто. Слово некуда вставить. Вот завернули вообще. Как-то, я даже не знаю, если подобраться ко Второй мировой, там же вообще, наверное, ужас уже будет.
А вот там как раз, да, другая история. Мне кажется иногда, что очень часто, когда рассказывают про Первую мировую войну, механически переносят предшествующие события, предшествующие Второй мировой 30-х годов на события, предшествующие Первой. Вот там Англия как раз выполняла, реально она вела политику умиротворения Гитлера, подвигая ее. Подвигая Германию к советским границам. Там была как раз другая история. Вот. Но мы все в дальнейшем будем это распутывать.
Спасибо. Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.